продолжаем наши занятия. Я напомню, что на прошлой лекции мы говорили об учении Господа на страсти. Некоторые притчи рассматривали. Вот, ну, сегодня мы тоже немножко еще закончим, вот, поговорим о смысле некоторых евангельских притч, о смысле некоторых слов Христа. Вот, и следующую тему начнем, это воскрешение Лазаря, вот, и потихоньку подойдем к входу Господню в Иерусалим. Вот, мы уже, наверное, должны были начать его какое-то занятие 2-3 назад, но как-то все немножко растянулось. Вот. Ну, ничего страшного, я думаю, в этом нет, потому что мы такими рамками жесткими не скованы, вот, по темам, и можем сами это все так варьировать. Вот. Тем более, что вот, есть что, так сказать, чем поделиться. Вот, на чем остановиться. Мы на сайте выложили ссылку и некоторые цитаты из книги «Драма Иова». Вот, тоже мы об этом говорили, об этой теме. Вот, и об этом авторе Антоне Самоцене. Вот сегодня я тоже немножко буду зачитывать выдержки оттуда, потому что они подходят к нашей теме и... Кроме того, они освещают вот то, к чему мы так привыкли, к тем словам, к которым очень привыкли. Они их освещают, может быть, с некоторой такой неожиданной стороны. Вот, да, это такой философский комментарий, можно сказать, к Евангелию, но именно христианские комментарии. Вот. В самой Библии мало очень философии, можно сказать, там ее почти нет, но вот именно на библейском материале, вот на вот материале текстов библейских и библейских истин можно построить христианскую философию. Есть такие варианты, и Устин Попович, и вот Иоанн Кронштадтский, святой праведный, это именно святые люди, которые строили философию, а сколько их еще... В смысле, вот, ну, такой философии религиозных авторов, не прославленных святых, но настоящих христиан. Вот. И вот в том числе эта книга «Драма Иова», мы немножко зачитаем. Вот. А так можете ее читать в интернете, она есть. Вот. И наслаждаться его языком. Там немножко перевод, правда, такой... специфический, вот, но это самое главное, там дух такой вот настоящий содержится, не утерян. Так вот, о чем я говорю. Мы говорили о том, что у апостола Луки в его Евангелии от Луки учение на страсти, оно занимает учение по пути на страсти, и сам этот путь, он занимает 10 глав, то есть это очень много, вот. И вообще вот он много говорит об этом, о страсти, жертвы, эта тема такая особенная для Луки, поэтому, наверное, символ его телец, вот такой иконографический. Вот, и то, что у апостола Матфея содержится в Нагорной проповеди, у Луки содержится вот гораздо позже, вот в тех самых главах, где идет речь о пути на страсти. И вот слова эти, смысл слов, еще один такой известных нам слов, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. И вот здесь обычно мы говорим о том, что ну вот не нужно много заботиться о материальном. Вот, и так далее. Тут же и тема богатства тоже она сюда, в общем, может относиться вполне. Но вот эти слова, вот и так не бойтесь, они еще говорят и о том, что Господь осуждает вот такой вот страх психологический. Вот, да, то есть не бойтесь. Сказано именно о страхе. И вот что такое вообще страх в таком глобальном смысле слова. Страх – это перед чем он может быть? Страх может возникать перед ничто, перед тем, что человек может лишиться бытия своего существования. Православное и христианское откровение библейское провозглашает со всей определенностью, что Бог никогда не возвратит нас в небытие, в ничто. Иначе говоря, эта возможность вот, возврата в ничто, она никогда не превратится в действительность. И поэтому и лишение бытия не означает ни уничтожение со стороны человека, ни уничтожение со стороны Бога. Лишение бытия – это есть лишение только нашей земной человеческой действительности, всесторонней, то есть этой нашей временной действительности. Это уничтожение, это наша действительность сотворена на основе, которая никогда не исчезнет, потому что держится она самим Богом, на его вечном обетовании. Однако для человека, для личности человеческой, именно это лишение бытия и является самым главным, ибо в нем раскрывается наше бессилие восстановить то, что исчезнет, восстановить исчезнувшее бытие. Ведь кто из нас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? Матфея 6 глава. И здесь, как увидим, раскрывается наша открытость Богу. Человек, не имеющий основы существования в самом себе, будучи призванным из небытия волей божественной, своим существованием не распоряжается. И поэтому всегда бывает перед лицом небытия. Небытие создает для человека опасность, которая могла бы его настигнуть в любой момент, если бы Бог не держал человека и его существование. Это своеобразная угроза небытия и проявляется в страхе. Человек жаждет быть, но, оперевшись на самого себя, он тут же ощущает, что опирается на ничто. И тогда в нем возникает страх. Поэтому страх – это нечто значительно более глубокое, нежели только психологический испуг. Страх вплетен в саму структуру человека. Он выявляет случайность человека, его необязательное существование. То, что человек держится в существовании своем по воле другого. Страх – это чувство твари, то есть чувство творения, сотворенного. Поэтому в абсолютном смысле страх не может быть преодолен. Победить страх полностью означало бы вознести человека в абсолютное существование, то есть в область Бога. Уничтожить страх полностью невозможно, ибо это означало бы уничтожить тварность человека. Но веря в Бога и доверяя Ему, человек знает, что Господь никогда не позволит небытию настичь человека. И вот поэтому тот пессимизм, который вызвала философия 20 века, философия во многом безбожная, вот этот пессимизм неведом христианству. Вот это сам этот термин «страх» – это один из основных терминов философии 20 века.
Можно вопрос?
Да.
Имеется в виду страх смерти или страх небытия?
Нет, именно страх небытия, конечно. Ну, в общем, он связан со смертью тоже. Как бы, потому что, я думаю, что для многих как бы небытие и смерть – это, можно даже сказать, что это синонимы. Вот, хотя, конечно, это не так. Вот именно христианство вот делает такие, разводит эти понятия, скажем так. Вот. Христианин никогда не бывает пессимистом, ибо он живет под опекой Отца Небесного, который питает птиц небесных, одевает полевые лилии и знает, в чем человек имеет нужду. Вызвав в человеке жажду быть, Господь и удовлетворяет ее своим обетованием. Вне сомнения, христианство не опровергает глубинного смысла страха, но, однако, у христианства есть средство для преодоления страха, а именно обетование Господа. Между тем, неверующий человек основы такой не имеет. Вот. И здесь еще дальше мы рассмотрим притчу, ту сцену в доме Марфы и Марии и Лазаря, из 10 главы Евангелиста Луки, вот, которое богородичное чтение, часто мы его слышим, потому что здесь есть связь вот с этим предыдущим, с предыдущей цитатой, потому что Вот Господь говорит, да, вот не заботьтесь, не бойтесь. И здесь же он тоже вот в сцене с Марфой и Марией, он укоряет Марфу, да, вот ты заботишься о многом. То есть опять такая вот, ну, перекличка здесь таких смыслов. Вот, зачитаю этот отрывок из Евангелия по-русски. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в свой дом. У ней была сестра имени Марии, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботился о большом угощении. И подошедшая сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтоб помогла мне». Господь сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Ну, многое толкуется, и многие святые отцы пишут об этом и в проповеди. Ну вот, что мы здесь выделим, опять же, в таком ключе философском и таком современном, что ли. Вот о чем здесь идет речь. Вот здесь тоже идет речь о заботе. О заботе как о самом широком и постоянном настроении человеческого бытия. В этом повествовании мы чувствуем две заботы, которые сущностно различаются. Забота Марфа, которая заботится о том, как лучше принять посетившего их спасителя, и Марии, которая заботится о том, как лучше понять себя, применить к себе слова спасителя. Отношение Марфы и отношение Марии ко Христу не одинаково, поэтому и заботы у них не одинаковы. Для Марфы Христос – гость, своим посещением оказавший честь ее дому. Поэтому ее забота – услужить гостю, ибо он скоро уйдет. Для Марии Христос – учитель, словом своим указывающий путь ее жизни, ее бытию и раскрывающий смысл этого бытия. Смысл ее жизни. Физически он и для нее тоже скоро уйдет, но словом своим он останется в Марии вечно. Поэтому забота Марфы сосредоточена на внешних вещах. Она заботится о многом и остается на исчезающей поверхности своей личности. Между тем, забота Марии сосредотачивается на ядре ее собственной личности. Слушая божественного учителя, она хочет познать саму себя. Она заботится только об одном, а именно о своей сущности и о смысле своего бытия. Поэтому эта забота не отнимется от нее, ибо однажды увиденный смысл бытия будет сопровождать ее всю жизнь и станет основой ее существования. Забота Марфы повседневная, Марии вневременная. Что выбрасывает человека из повседневных забот, из озабоченности многим? Что возвращает человека в заботу о едином на потребу? Вот здесь Антон Смоцина пишет, что чаще всего это страдание. Именно страдание посадило человека у ног учителя, чтобы он услышал, что он есть сам в себе и для чего он есть. Здесь состояние Марфы переходит в состояние Марии. Живя счастливой жизнью, человек погружен в состояние Марфы. Он заботится о многом, и это могут быть добрые и нужные дела, но одного необходимого ему не доставало. Его забота не достигала его собственных глубин и не была сосредоточена на собственном его подлинном бытии. И вот такое сосредоточение происходит во время страдания. Страдание открывает перед человеком лучшую часть, которая не отнимется от него, как вся эта повседневная забота, которая исчезла вместе со своими гибнущими объектами. Забота, рожденная страданием, уже не является повседневной. Она выходит за рамки времени. И вот когда такие пограничные ситуации, в особенности страдания, ставят нас перед лицом небытия, тогда и пробуждается требовательная забота. Забота есть состояние человеком перед лицом небытия, перед вот той опасностью, о которой мы говорили, которая вызывает страх. Она необычайно ярко показывает, что бытие человека само себя не держит, что оно не стоит на себе, как на незыблемой основе, что ему надо постоянно строить и заботиться о том, чтобы это строение не рухнуло. Забота есть состояние случайного существа. Человек живет, заботясь, потому что он может и не быть. Бог не заботится, ибо небытие абсолютно не угрожает его и бытию. Между тем человек, переживающий себя как постоянно приходящего, опутан заботой, чтобы быть. Забота толкает человека хвататься за созидательные акты, чтобы сохранить свое бытие и восстановить его, если оно начинает клониться к небытию. Поэтому Мария и села у ног Спасителя и слушала его слова. Забота есть проявление желания человека всегда быть сохранным в своем существовании. Ну и дальше Мацена рассуждает о мышлении. Вот, ну, это, конечно, такой философский текст. Мы не будем уже дальше это рассматривать, потому что это его такая... ну, немножко уже уходит от нашей непосредственной темы. Вот, но он пишет о том, что вот борьба с небытием в нашей личности – это мышление. То есть вот мышление он рассматривает как поиск самого себя, как такая созидательная работа, которая ведется человеком по построению самого себя. А мысли мы пытаемся сотворить себя. Вот, вот такой вот отрывочек, кусочек такой отступления, в то же время и углубление как бы в нашу тему. Вот, думаю, что так. А дальше вопрос тоже, в общем, связанный вот с посещением Марфы, дома Марфы и Марии и последующих событий, потому что дальше нам нужно поговорить вот о тех помазаниях Христа, о которых идет речь в Евангелии. Так или иначе, они связаны с будущим погребением Христа, потому что вот, ну, вот эти помазания – это, конечно, подготовка к погребению и смерти Христа. Ну, понятно, что не всем это было очевидно, когда это совершалось. Вот. Ну, тут есть такая тоже, так сказать, проблема и вопрос, сколько было этих помазаний и кто именно помазывал Христа, потому что синоптики и Иоанн Богослов, они не согласованы здесь друг с другом. Вот. И есть различия между пониманием этого Восточной Церкви и Западной Церкви, потому что латинские авторы отождествляют Марию Магдалину с Марией, сестрой Марфы и Лазаря. Вот. То есть они думают, что это одно лицо. Вот, и вот православные восточные отцы здесь проводят такое резкое отличие, различие между этими личностями историческими. Вот. Ну, в общем, нет таких сведений в Новом Завете о том, что вот Мария Магдалина была блудницей, да, вот есть сведения о том, что из нее было изгнано 7 бесов, но просто это может рассматриваться как, ну, знак ее греховности, что ли, да, вот. То есть, что это были за бесы тут. Ну, то есть, некоторые говорят, что вот это был один из бесов, это был бес блуда. Ну, в общем, тут, конечно, единого такого мнения нет. Вот, и вот, то есть, сколько было помазаний, ну, вот, минимум 2, как вот говорят библеисты, возможно, еще 3, возможно, 3-е. Как-то тут все это... Ну, какой-то связанный вот рассказ из этого сделать даже не знаю как. Ну, вот Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт говорят о том, что Иисус Христос был помазан 3, это один из вариантов, усердием 2 евангельских жен. В первый раз среди общественного служения покаявшейся грешницы в Галилее, в доме Симона Фарисея, как благовествует Лука. В другой раз это в Вифании, дом Лазаря и Марии, Марии, сестрой Лазаря, за 6 до Пасхи, о чем в Евангелии от Иоанна есть сведения. В третий раз в доме того же Симона в Вифании и той же покаявшейся грешницы, которая помазала его в первый раз, о чем благовествует святой Матфей и святой Марк, когда говорится, что Иуда был... ему не понравилось, он был недоволен тем, что столько денег истратили на масло, на святое мира, это дорогое вещество. Вот. Поэтому кто-то из толкователей называет, кто был в Евангелии экономный, Иуда был экономный. Вот. Он экономил. Вот. По одной из версий Симон, это отец Марфы, Марии и Лазаря, но в одном описании Симон – это фарисей у Луки, а в другом Симон – это прокаженный, Матфей и Марк. То есть вряд ли это, этих двух людей можно было обвинить в одном лице. Вот. Вот синоксари триоди объединяют все помазания и двух Симонов вот, в одно лицо и в одно помазание. Вот. Ну, в общем, здесь, скажем так, вот вопрос остается открытым. О женщине, отершей своими волосами ноги Спасителю, было известно из Евангелия от Луки. Именно там сообщается, что женщина была блудницей. То есть, ну, была ли блудницей сестра Лазаря? Вряд ли, конечно, он был. Он любил их дом и любил эту семью, приходил к ним. Итак, трудно здесь сказать однозначно. Ясно одно, что Господь входит в Иерусалим, подготовленным к погребению. И вот перед этим входом в Иерусалим, перед этим событием, мы рассмотрим еще и воскрешение Лазаря. Здесь все довольно так однозначно, ну, как сказать, мало вопросов возникает в согласовании, потому что это событие освящено и рассказывается только у Иоанна. То есть трое из синоптиков не упоминают ни имени Лазаря, ни воскрешения. Но вообще вот в Евангелии четыре всего воскрешения. То есть это воскрешение дочери Иаира, сына Наинской вдовы, воскрешение Лазаря и воскресение самого Спасителя. Четыре таких чуда великих. Ну, почему именно воскрешение Лазаря стоит так особняком, почему оно и церковью особенно так празднуется, почему оно вызвало такой резонанс в Израиле, это чудо? Во-первых, просто географический фактор, чудо совершено близко к Иерусалиму. Воскрешение в далекой Галилее не могло так сильно беспокоить иудеев иерусалимских, вот, потому что это происходило далеко, в Галилее языческой. Во-вторых, в отличие от галилейских усопших, тело умершего Лазаря уже начало разлагаться, и поэтому Христос фактически воссоздает ему тело. Сама четверодневная смерть делает чудо совершенно убедительным. Чудо возвращения жизни Лазарю. Если в случае дочери Иаира или сына Наинской вдовы можно было отрицать чудо, что, ну, сказать, что девочка, предположим, она не умирала, потому что она умерла буквально на глазах у родителей и Христа, да, ее воскресили почти сразу после смерти. Вот, может быть, это болезнь так выражалась в такой форме. Вот, вот, может быть, это было, как бы, что-то показалось. Вот, да, летаргический сон там и так далее. Вот, вот некоторые толкователи пишут, что Христос после того, как она воскресла, сразу велел дайте ей есть, да, то есть, чтобы доказать и показать то, что она действительно воскресла, и то, что и она была действительно живым человеком, а не каким-то там призраком или как бы какой-то галлюцинацией. Вот, наверное, поэтому он и сам накрывает, так сказать, ужин после своего воскресения. Ученикам своим тоже есть такое место похожее. Вот. Потом, что касается юноши, тоже его похороны проводили в день смерти, может быть, тоже он был в каком-то оцепенении. Вот. Ну, вот мертвый Лазарь 4 дня пробыл в пещере, и здесь уже не могло быть никаких вопросов и сомнений в том, что он действительно умер. Преподобный Ефрем Сирин видит в этих трех чудесах, совершенных в разных обстоятельствах, три этапа явления Христа как победителя смерти. Чем ближе к смерти, сошествию в ад и воскресению самого Христа, тем со все большей силой проявляется воскрешающая власть Спасителя. От раковицу в доме возвратил он к жизни и отдал ее отцу, юношу воскресил, когда несли его ко гробу, а Лазарева оставил в темнице гроба, пока не стал предаваться тлению, чтобы в жилище крепкого проник глаз его и воскресил умершего. В доме на пути и из гроба возвращал он умерших к жизни, чтобы по всей дороге смерти посеять надежду жизни и в начале, и в середине, и в конце ее. Для того медлил Христос, пишет Ефрем Сирин, чтобы, когда тот до конца пройдет путь смерти, уже оттуда воззвать его к жизни. Жизнеподатель по следам смерти шествовал за ней путем ее владычества, и весь путь ее от начала до конца оросил своим воскресения. Почему о таком чуде рассказывает только Евангелие от Иоанна? Хотя, безусловно, первые три евангелиста тоже на основе других чудес доносят на нас образ Христа, как Бога, который имеет власть дать жизнь. Но вот это согласное молчание Матфея, Марка и Луки все-таки удивляет. Есть много попыток как-то объяснить этот факт. Вот. Приведем две таких попытки, которые кажутся наиболее обоснованными. Синоксарь Лазаревой субботы дает такое объяснение. В других Евангелиях не описано воскрешение Лазаря, потому что он был еще жив, и все его видели. Потому что, как известно, Лазарь после воскрешения прожил еще 30 лет и был поставлен апостолами епископом на остров Кипр. Во все времена хватает любопытных людей, которые беспокоили Лазаря вопросами, расспросами на тему жизни после смерти, как там было ему и так далее. Но что было в аду, Лазарь ничего не поведал. От того ли, что не дано ему было вовсе видеть тамошнее, или от того, что, увидев нечто, он получил повеление умолчать про то. Прижизненный рассказ как минимум спровоцировал бы поток паломников, несмотря на молчание самого Лазаря. Евангелие от Иоанна, соответственно, и письменное свидетельство о чуде появилось уже после смерти Лазаря. Синоптические повествования ни в коей мере не ущербны без описания этого чуда. Чудеса воскрешения в Галилее являются во Христе Сына Божия, не только исцеляющего, но и возвращающего жизнь умершим. В Евангелии от Иоанна описание чуда воскрешения Лазаря несет особую смысловую нагрузку, потому что оно завершает вот ту четкую историю отвержения Христа иудеями, историю неверия, которая вот у апостола Иоанна в его Евангелии очень четко, буквально с первой главы, проявляется. Вот. Отец Артемий Владимиров как-то вот приводил вот это решение убить иудеями Лазаря как пример хулы на Духа Святого. То есть это вот такое явное сопротивление такому явному чуду. Что здесь еще, какой комментарий можно дать? Вот обратимся к Николасу Райту, мы уже его тоже зачитывали, такой англиканский библеист такого мирового масштаба. Вот немножко прочитаем, что он пишет. Что бросается в глаза при прочтении этого евангельского отрывка? Цитата евангельская. «Когда же услышал, что он болен, то есть Лазарь, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею». То есть весть о болезни Лазаря застает Христа в Иорданской пустыне, куда он ушел после стычки, разговоры с неприятными саудеями. Вот. Все это раздражало фарисеев, его догматическая речь и исцеление слепорожденного. Вот. И после всего этого Христос уходит за Иордань, в Иорданскую пустыню, где его и застает весть о том, что Лазарь, которого Христос любил и знал, вот он заболел. Странно здесь то, что сестры Лазаря взывают о помощи ко Христу. Ситуация отчаянная. Мы в таких случаях звоним в неотложку. А он задержался еще на 2 дня. Он даже не сказал ученикам о болезни Лазаря, не сделал никаких приготовлений, чтобы идти в Вифанию. Не послал ответного сообщения «Мы идем». Просто оставался там, где был, как будто бы ничего не случилось. А Марфа и Мария плакали в Вифании. Там умирал их любимый брат. Этот библейский сюжет рассказывает нам не только о Лазаре, но и о самом Христе. Что делал он в эти 2 дня? Думается, он молился, потому что в последующих стихах Христос благодарит Отца, услышавшего его молитву. Можно сказать, что воскресение Лазаря – это знамение, которым разъясняется суть самого подвига, путь подвига самого Христа. Так бывает, когда будущее прорывается в настоящее, приносит благую весть, в смятении и скорбь приносит надежду и новые возможности. Ключ к этому всему, конечно, вера. Мария говорит Христу, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Так и часто мы предполагаем, если бы не то, если бы не случилось то-то. А Господь говорит, всякий верующий в меня, если умрет, оживет. Если есть вера, тогда сам Господь приходит в наш мир, в нашу боль и в смерть. Вот само это промедление перед воскрешением Лазаря тоже важное время, время ожидания, после чего Господь начинает действовать. И действует, и делает Он это не так, как просили Марфа и Мария, но совершает такое чудо, о котором не могли они и помыслить. Вот, то есть это вот пример того, как Господь действует не так, как ожидают люди. Он не откликнулся, когда сестры Лазаря звали его, а потом все же пошел в Иудею, хотя ученики его отговаривали. И состояние Лазаря он назвал сном, так что ученики думали, что речь идет об обычном сне. И дальше он произносит вообще непонятные слова, что, мол, в дневное время люди не спотыкаются, а в темноте ходить опасно. Что все это значит? Вероятно, единственный способ – это идти за Христом, тогда придешь куда нужно. Пусть сначала дни, месяцы, годы придется провести в недоумении, гадая, отчего же ничего не происходит. Теперь вот обратимся к разговору Марфы со Христом. Христос говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфе знакомо это учение иудаизма, потому что, несмотря на скудость вот текстов ветхозаветных о воскресении, есть такие цитаты, но их немного, это такие указания. В основном, мало говорится об воскресении. Вот в Ветхом Завете есть у Даниила пророчество, есть пророчество Исаии о новом небе, новой земле, новом Божьем мире, где исчезнут все несправедливости, все уродства, и вот иудеи войдут в этот мир. Вот. Но, опять же, не все иудеи в это верили. Например, вот саддукеи, известные партии, они отрицали воскресение как таковое, как возможность. Вот. Марфа верит в это. Но вот тот ее сдержанный ответ показывает, что вот в момент скорби это ее не слишком утешает. Она... И вот Господь говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Воскресение не просто доктрина, это личность, которая стоит сейчас перед Марфой. То есть вера в это была, но такая, видимо, как бы... больше абстрактное и не то, что это подразумевалось под воскресением. Увидев Марию и ее спутников в слезах, Господь заплакал. Как написано у пророка Исаии, он взял на себя немощи наши и понес болезни наши. Если бы Евангелие выдумали люди, они по-другому бы, конечно, обыграли эту сцену. Господь бы как ворвался бы тут в Вифанию, в этот дом плача, объявил бы всем, что сейчас он всем покажет, не надо плакать. Но никакого волшебства и трюкачества в этой сцене нет. Перед нами муж скорбей, знакомый с нашим горем, плачущий вместе с нами. И вот эти две судьбы, Лазарь и судьба самого Христа, они оказались связанными друг с другом. Это было той последней каплей для иудеев, которые после чего уже окончательно решается будущая судьба Христа, убийство. Но вот не во всем эти судьбы похожи. Конечно, Лазарь воскрес, он вернулся к обычной человеческой жизни, и общие законы не были для него отменены. Просто были как бы остановлены стрелки часов на какое-то время, потому что он может снова заболеть, и когда-то и окончательно снова умрет, и даже находится желающий ускорить этот момент, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в 12 главе. Но Христос пройдет через смерть к новой жизни, о чем мы узнаем из последних евангельских глав. Вот, вот это последнее событие перед входом Господним в Иерусалим. Вход Господним в Иерусалим, здесь опять же много тоже сказано об этом, и все, вот мы тоже сделаем такой небольшой философский экскурс вот, в то, как бы, с чем это можно все связать для нас, для христиан современных. Вот. Мы видим, что вообще в Евангелии, вот если почитать, вчитаться в него так и посмотреть в целом, то можно сказать, что вот у Христа есть в жизни в его определенный смысл совершенно. То есть он не просто вот живет, а он живет, у него вот есть определенная цель, смысл, и вот вся его жизнь, она этому смыслу подчинена. Вот. То есть нет никакого лишнего чего-то, какого-то там бессмысленного там, действия, движения. То есть все, ни одного слова праздного, все подчинено единой цели. Вот такая вот цельная жизнь. Вот. И поэтому вот этот вопрос о смысле жизни, вот он решается в Евангелии, решается самим Христом. Смысл этот есть, должен быть. И в то же время вот есть такие слова в акафисте Богородицы: «тлитель смысла». Вот. Это вот как бы антипод такой спасителя, сатана. Вот он называется тлителем смысла. То есть Господь смысл создает, а сатана смысл разрушает, растлевает смысл, тлитель смысла. Вот. То есть тоже такое противостояние здесь на уровне вот таких вот смыслов. И сейчас действительно все это тоже очень актуально в наше время, когда ну, смысл теряется. Есть такие, ну, как сказать, ну и примеры тут, когда, я думаю, у каждого из нас, у нас была педагогика в институте, когда вот мы такой смотрели ролик о подростке, ну, сейчас не помню точно, но, в общем, все это понятно, суть, что у человека все есть, но ему ничего не надо. Ему не нужно ни образование, ни семья, ну, вот отсутствие вот этого смысла, который оживотворяет жизнь. Вот. Вот в разговоре с Пилатом Христос говорит: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». В беседе с Хананиинкой Христос говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». «Я послан, я на то родился». В Кане Галилейской Господь говорит своей матери: «Еще не пришел час мой». А в Гефсиманском саду, наоборот, вот приблизился час. И вот в том, что следует за входом в Иерусалим, в событиях Страстной недели, когда Господь идет навстречу своей смерти, вот в этом сконцентрирован основной смысл жизни Спасителя. И для нас вот смысл жизни – это не праздный вопрос, не только как бы он там в юности ставится, когда душа еще жива, там, не отягощена всякими там заботами и так далее. То есть это не смешно, это все серьезно. Вот. И вот об этом я небольшое такое сделаю отступление о смысле жизни. Немного порассуждать тут хочется и поделиться этим. Вот само по себе существование никакой ценностью не является. Иначе люди не желали бы время от времени себе смерти, да, не проклинали бы свой день рождения, как бывает. Не желали бы не быть в определенных обстоятельствах, в определенные моменты жизни. Ценность – это только содержание нашего существования, но не само оно. Когда гибнет содержание, и само существование теряет ценность. Содержание существования сосредоточивается и исчерпывается в смысле. Смысл есть то, что составляет ценность существования, делает его подлинно человеческим, а потому для человека своим и тем самым переносимым, невзирая на всевозможные его трудности. Достоевский устами великого инквизитора справедливо отметил, что тайна человеческой жизни не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления, для чего человеку жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом были хлебы. Иначе говоря, смысл – это условие человеческой жизни. Человек может жить только наполненный смыслом жизнью. Когда в жизни нет смысла, она становится для человека трудной не только в психологическом или моральном отношении. Он становится недостойный человек и поэтому невыносимый. Личность держится только на смысле. Гибель смысла есть конец личности. Часто личность человека заканчивается значительно раньше, нежели наступает его физическая смерть. Она заканчивается тогда, когда жизнь человека теряет смысл. Поэтому все эти жизни, которые утратили смысл, мертвы. Они не жизни, но только существование, ожидающее своего биологического природного конца, ибо духовный человеческий конец для них уже наступил. Вот почему первый и последний в Откровении велит ангелу Сардийской церкви написать: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Человеческую личность в ее жизненности поддерживает только смысл. Только смысл освещает ее необыкновенным светом. Поэтому смысл и является той основой, на которой строится вся человеческая жизнь. Но что такое смысл сам в себе? Смысл всегда есть нечто большее, чем само существование. Смысл не вмещается в существование. Он ему придается, присоединяется к нему, вплетается в него, но из него не возникает и в нем самом не содержится. Поэтому быть, имея смысл, значит всегда больше, чем только быть. Смысл есть задача, данная нам свыше. Если мы эту задачу принимаем, если мы ее осуществляем и осуществим, тогда наше существование приобретет смысл. Смысл есть задача, данная нам свыше. Если мы эту задачу принимаем, мы ее осуществим, да. Вне сомнения, человек не предназначен строго только для какой-нибудь одной задачи, как животное. Животное замкнуто в своем бытии, поэтому оно может выполнять только одну задачу. Не будучи в состоянии ее осуществить, оно не только теряет смысл, но и теряет свою биологическую основу и погибает. Человек, будучи существом открытым, такого предназначения не имеет. Перед ним расстилается сплошное поле задач, из которых он сам должен выбрать ту, которая им будет осуществляться как смысл его жизни. Человек сам находит свой смысл. Имея возможность выбора, человек может свое призвание утратить, поменять, нарушить, опровергнуть. Следовательно, человек сам находит смысл и сам может его утратить. Смысл зависит от самого человека. Будучи осуществлением его призвания, смысл отдан в руки человека. В этом кроется глубокий трагизм человека. Он может заблудиться на пути смысла, он может не найти своего призвания, может разойтись с ним, может принять не то, что ему действительно предназначено. И здесь человек... Ну, здесь нельзя обойтись без определенного риска, без определенной смелости, чтобы решиться, потому что можно и проиграть, и ошибиться, но другого выхода у человека нет. Не получив от природы только одной задачи, и поэтому не имея одного смыслового предназначения, человек оказывается на пути со многими смыслами. Этот путь величествен, но полон опасностей. И человек должен выбрать, должен определиться, иначе он будет жить без смысла. И вот еще раз говорю, что Евангелие согласно с вот этими мыслями, с этими... тезисами. И есть много, целая подборка есть на сайте Азбуки.ру христианских таких религиозных и философских книг, которые обращены именно к смыслу жизни, то есть смысл жизни по Евангелию. Вот там Виктор Несмелов такой философ был, другие. То есть это тема, которая вообще может отдельно разбираться. Вот смысл жизни и в Новом Заветном учении. Вот. Такие вот размышления. И оказываясь у врат Иерусалимских, Господь оказывается перед воплощением смысла своей земной жизни. Вход Господень в Иерусалим, все взоры прикованы к Спасителю. Не буду я зачитывать уже вот цитату самого входа, он всеми евангелистами, он об этом, они все евангелисты повествуют об этом, у всех есть это вход в Иерусалим. И вот мы помним, что у Кесарии Филипповой задолго до этого Господь спрашивает учеников, за кого почитают меня люди. Вот, то есть совсем другая ситуация была. Есть такая картина у Василия Поленова с таким же названием «За кого почитают меня люди». Вот эта картина, она хорошо вот выражает, так сказать, нерв такой этого вопроса, потому что просто там, какой-то пейзаж пыльный такой, южный, и несколько человек. Все они похожи друг на друга. Вот один человек спрашивает, да, за кого почитают меня люди? То есть по внешнему виду Христос не отличается от остальных. Внешне ничто не выдает в нем Сына Бога Живаго, и тем не менее Петр исповедует его Христом. Вход Господень в Иерусалим — совсем другая ситуация, другие обстоятельства, торжественное шествие, мессианское. Христа встречает огромная толпа у ворот Иерусалима. И, конечно, стоя в этой толпе, гораздо легче прославлять Христа Мессию и кричать «Осанна Вышних». У Матфея люди называют его сыном Давидовым, у Иоанна – царем Израилевым. У Иоанна этот эпизод включен в сюжет о Лазаре. Это рядом эти два события. Как бы Иоанн так показывает, что история Лазаря не исчерпана, вот ее продолжение. В православной церкви два эти события связаны и литургически, потому что Лазарю суббота всегда предшествует вербному воскресению. Они связаны. Хотя было ли между ними промежуток? Возможно, что был промежуток временной между этими событиями на самом деле. Ну вот именно по смыслу они церковью соединены и стоят совсем рядом. И праздник, и тропа общая у этих праздников, как известно. Повествование всех четырех евангелистов о входе в Иерусалим достаточно согласовано между собой. Есть там такие малосущественные моменты, как, например, у Матфея говорится о том, что привели ослицу и молодого осла. Это во исполнение пророчества Захарии, которое читается и как премия на празднике вербного воскресенья. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подмеренный». То есть можно спросить, как можно одновременно сидеть на осле и ослице. Видимо, Господь сидел на осле, а ослицу вели рядом. Здесь есть такое толкование довольно традиционное, что в ослице и осле объединяются все люди, иудеи, как подзаконные, подъеремные, язычники, не имеющие закона. Осел – животное необъезженное. Вот. Ну, надо сказать, что ничего смешного, как бы какого-то такого, ну, странного не было в том, что вот Господь ехал на осле, это, ну, было принято. Другое дело, что осел – это животное такое мирное, потому что коней употребляли для войны. Вот, поэтому есть такая заповедь во второзаконе, нельзя умножать коней, как, по-моему, Соломон умножал их, то есть это, ну, как бы то же самое, что и затевать войну, да, то есть умножать коней, значит, готовиться к войне.
А молодой осел без ослицы просто не шел?
Интересно. Да, это очень даже интересно, да. Вот, ну, действительно, мы все в такие толкования ударяемся. Символические, высокие, да, вот, можно все гораздо объяснить проще.
А, вот. Извините, а помазание было между воскрешением Лазаря и между входом Иерусалима?
Вот, понимаете, как получается? Получается, что что-то было до, а что-то было после, да, в Великую Среду на Страстной вспоминается два события, предательство Иуды и помазание, вот. Ну вот так как говорю, даже их число не может быть точно указано, то есть два или три. Что-то было до, что-то было после.
А между воскресением Лазаря и между входом было помазание, да?
Не могу сказать.
Неизвестно, да?
Ну, может быть, и мне неизвестно. Не знаю. Я вот еще раз говорю, я как-то не стала это вот, ну, на этом заострять внимание, потому что. Ну, я говорю, это надо иметь тексты перед собой, да, вот, ну, вот эти вот согласования. Давайте, знаете, мы как сделаем? Мы дойдем вот до среды, Великой Среды, вот, и там будет вот помазание, то есть это прям вот событие среды. И мы вот, может быть, отталкиваясь вот от этого, уже будем, ну, как-то, может быть, попытаемся как-то это все согласовать.
Как раз после воскрешения, ну, в честь воскрешения Лазаря, может быть, там и женщина их помазала.
Нет, давайте мы, да, все-таки вот сделаем так, до среды дойдем, у нас там будет вот такое это событие будет. Вот. Да, так вот, вход, мессианский вход. И потом еще въезд на осле свидетельствует о мире человека с Богом. На Руси было такое особое действие литургическое, шествие на ослятие. Ну, правда, на лошади на самом деле въезжал митрополит. И сейчас это есть, кстати, возрождается в Ростове тоже митрополит въезжает в Кремль, по-моему, на лошади. Ну, это, в общем,
почему раньше у не суть важно.
А?
Традиция же это раньше была у воинов.
У воинов?
Ну как?
Тут а, на белом коне имеется в виду? Ну
то
да.
Есть, параллели.
Ну, может быть, это как раз и взято, даже ну, как бы вот источником имеет такие религиозные вот, какие-то, ну вот именно библейский какой-то источник этого дела. Ну, может быть, ну, да, вот въезд на белом коне.
Этого, да.
Ну, символ, короче да. говоря. Вот. Угу. Вот. Вход этот мессианский, потому что исполняется пророчество Захарии, и вот сами иудеи называют Христа царем, царь Израилев. Осанна, приветствие, тоже мессианское приветствие, точного перевода нету этого слова, некоторое такое приветственное восклицание. По смыслу это связано с победой, вот, да, как мы уже сказали, плюс постилание ветвей, те, кто победнее ветви, те, кто побогаче одежды стелил. Это был ход мессии, но не того мессии, кого ждали иудеи. Это событие церковь толкует вот в тексте вот на вход Господень в Иерусалим, в богослужебных текстах. И вообще это отдельная тема, конечно, вот взять, предположим, и тексты, да, и истолковать именно вот с помощью богослужебных текстов это событие. Вот, ну вот мы, это отдельная, просто, можно сказать, такая тема и лекция. Вот, ну, мы можем, во-первых, вот мы говорили о том, что тропари общие у Лазаревой субботы и вербного воскресенья. И поется стихира «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», такая же стихира, как поется на Пятидесятницу. То есть это церковь понимает этот вход как богоявление. Плач Господа над Иерусалимом, который приводится в Евангелии от Луки перед входом в Иерусалим, показывает неверное понимание иудеями вот этого мессианства Христа. Действительно, через неделю все изменится. Христос оказался царем не от мира сего, мессией страждущим. Кто приветствует Христа? Конечно, это ученики, 12, 70 и иные ученики, которые... Вот как бы уже в последнее время они умножились уже, их стало больше народ. Евангелисту Иоанну было известно, что народное движение захватило и эллинов, язычников, иностранцев, греков, которые пришли в Иерусалим на праздник. Они тоже выразили желание видеть Иисуса. Андрей и Филипп сообщили ему, что некоторые эллины, то есть какие-то чужеземцы, хотят его видеть. Однако Господь им не отвечает: «Хорошо, ведите их сюда, я с ними побеседую». А вместо этого он рассказывает притчу о семени и о растениях, о жизни и смерти, о зерне, которое, если не умрет, то не прорастет. И, наконец, дальше Господь говорит: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Всех, то есть имеется в виду и иудеев, и чужеземцев, вот тех же эллинов, язычников. То есть ответ Господа на желание эллинов побеседовать с ним – это ответ Господа в том, чтобы довести свою миссию до конца, то есть совершить свой подвиг. Вот это и есть его ответ. Ну вот епископ Кассиан Безобразов пишет, что, возможно, вот эта последующая речь вот и о растениях, и, ну, то есть о зерне и так далее, и о том, что когда вознесен буду, всех привлеку к себе, возможно, все это было сказано и в отсутствии эллинов. В отличие от учеников, которые сопровождали Христа, народ представлял собой такую массу неопределенную, аморфную, в которой Христос может вызвать временное увлечение, но которое в дальнейшем может определиться не только в пользу Христа, но и против него. Вот, то есть, возможно, и такой ответ не стал просто, как это говорится, метать бисер. Вот, ну вот у меня на сегодня все. Вот, спасибо за внимание. Может быть, так такой сумбур. Я прошу прощения. Вот, что касается помазаний, вот мы будем это рассматривать отдельно все-таки, потому что тем более осталось немного времени, потому что вот уже вход Господень в Иерусалим, начинается Страстная Седмица, и как раз вот попробуем в этом разобраться. Вот. Но я говорю, что трудно это все так на слух воспринимать, потому что это нужно иметь согласование, вот синапсис, да, что называется, перед глазами, вот как сказано здесь, как здесь, то есть, чтобы это как-то сравнить и, ну, чтобы это как-то разобраться в этом, понимаете? Вот. Поэтому, ну, в общем, посмотрим. Ну, я надеюсь. Вот, ладно. Все, спасибо, да, вопросы есть, еще нет. Вот. Ну все тогда, да, будем заканчивать.